Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Недостаток информации порождает массу домыслов. Пока ученые во всем мире бьются в поисках лекарств, вакцины и просто в изучении нового вида коронавируса, люди, далекие от науки, изобретают свои методы профилактики, диагностики и лечения. Что из этого действительно эффективно, а что откровенный фейк, выясним прямо сейчас. С нами на связи медицинский журналист, автор книги «Коронавирус. Как защитить себя» Ольга Кашубина. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Ну вот существует масса советов, рецептов, предложений, как можно диагностировать у себя коронавирус, как можно избежать заражения, как его лечить, в конце концов, в домашних условиях. Давайте начнем, наверное, с вот этой самой диагностики. Часто сейчас встречаются ролики, в которых некий мужчина демонстрирует, что если вы задержите дыхание на 10 секунд и после этого не закашляетесь, ну, коронавируса у вас гарантированно нет. А вот если вы закашлялись, то все, надо запасаться белыми тапочками. Насколько вот такие советы, скажем так, имеют под собой какую-то научную основу и насколько они полезны?
Ну да, вы знаете, на самом деле мне тоже родственники по доброте душевной тоже присылают такие штуки. То есть они иногда, конечно, хотят просто меня повеселить, а иногда действительно всерьез думают, что это важная информация, которой стоит поделиться и, собственно, для того, чтобы практиковать это. А я еще слышала забавную вариацию этого же теста, где говорится, что это какое-то японское исследование, и вот как будто бы тот факт, что оно якобы японское, придает ему какой-то особый вес. То есть японцы нас не могут обманывать. Наверняка, если они так сказали, то точно так и есть. Но тут, знаете, по поводу вообще любых штук, и связанных и с диагностикой, и с профилактикой, и с лечением, нужно понимать следующее. Поскольку болезнь совершенно новая, и прошло еще сравнительно немного времени с того момента, как мы с ней познакомились, вообще, в принципе, существует очень мало из всего того обилия информации, которую мы читаем, очень мало информации, подтвержденной научно. То есть сейчас очень ускоренными темпами любые новые данные о коронавирусе сразу же публикуются в научных журналах, но надо понимать, что такая спешка, она, конечно же, приводит, во-первых, к неточности, и поэтому многие статьи отзывают, а во-вторых, приводит к тому, что очень часто, ну, как бы, то есть эти выводы очень поверхностные, ну, потому что там это всего лишь несколько человек попробовали, может быть, действительно был какой-то толк, и, соответственно, их нельзя экстраполировать на всех-всех-всех людей, и сами ученые говорят об этом очень осторожно, но, к сожалению, наши с вами коллеги иногда вот это очень вольно интерпретируют, и так из какого-нибудь невинного предположения или оговорки ученого вырастает целое направление диагностики, например. То есть фактически, практически сейчас ничего нет сверхофициальной информации, никаких скрытых данных, которым можно доверять. Почему? Потому что просто мы еще не успели про эту болезнь как следует узнать. Нужно, чтобы прошли месяцы, чтобы это были большие исследования сейчас во всех странах. Ну, если не паника, то как минимум такое тревожное состояние. То есть ученым сейчас не до того, чтобы набирать добровольцев, заставлять их задерживать дыхание, потом брать у них тесты на коронавирус. То есть в больших-больших исследованиях такие данные не подтверждены, поэтому уже на этом уровне стоит очень скептически доверять любой информации, которая начинается с слов «ученые доказали» или «ученые рассказали о чем-то секретном». Это, скорее всего, сразу по умолчанию будет мифом. Ну и это касается вот и этого замечательного дыхательного теста, непонятно на чем основанного, учитывая, что коронавирус, во-первых, может протекать совершенно бессимптомно, и, соответственно, никакого кашля у человека не будет. То, что очень часто, в принципе, ну, конкретно кашель не является первым симптомом коронавируса, считать, что именно его наличие или отсутствие будет показателем наличия конкретно этой инфекции в организме, совершенно опрометчиво, потому что кашель может возникнуть по той же самой причине при какой-нибудь бронхиальной астме, обычном ОРВИ, а может не возникнуть даже, если человек болен. То есть в этом смысле у теста данного совершенно не удерживающей критики чувствительности и специфичности. То есть наличие ошибочных результатов слишком высоко, чтобы хоть как-то серьезно воспринимать. Такие советы.
Ну, вы знаете, одно дело, когда какие-то там люди, далекие от науки, политики и публичной сферы, заявляют, что вот, там ученые доказали. Другое дело, когда это делается на уровне политическом. Недавно официальный представитель Белого дома на брифинге, выступая на полном серьезе, заявил, что учеными доказано, что хлоросодержащий отбеливатель в течение 5 минут способен убить вирус COVID-19 в слюне.
Ну да, конечно же, речь не про COVID-19, а про SARS, потому что, да, COVID – это болезнь, тоже с этим часто все путаются, а SARS-CoV-2 – это, собственно, вирус. То есть человека, который не болеет, который хорошо себя чувствует, может быть вирус в организме, вене, например, да, но при этом COVID у него нет болезни, у него нет никаких симптомов. А да, я, знаете, слышала эту историю тоже, и, к сожалению, насколько я знаю, даже был случай смерти человека в США, именно который попробовал последовать этому совету и чуть ли не искупался, или выпил хлорку, ну, то есть что-то такое. Действительно, гипохлорат натрия – это такой отбеливатель, который используется в быту, и он отличный антисептик, который убивает практически любых микробов и вирусов, включая коронавирус. Это доказанный факт, но, конечно же, употреблять его внутрь вообще нельзя, ни при каких обстоятельствах, потому что убить, конечно, может быть, он убьет вирус, но нас он тоже может убить, и поэтому, то есть это слишком радикальный метод лечения или профилактики коронавирусной инфекции. Вы знаете, да, и более того, тут даже надо не к политикам задавать вопросы, потому что политиков, как часто, действительно, они тоже не очень подкованные в медицине люди, и при этом довольно длинный язык, они могут просто слишком поспешно что-то высказать, что-то опасное, сами этого не осознать. Но даже есть случаи, когда даже ВОЗ ошибалась, и представитель ВОЗ на какой-то конференции сказал вот эту крамольную фразу про потенциальную опасность ибупрофена, после чего все, ну, как бы началась какая-то кампания против ибупрофена, что якобы его нельзя использовать для снижения температуры при коронавирусной болезни, потому что якобы он может навредить еще сильнее, после чего производители ибупрофена, который является одним из самых, в принципе, популярных в мире препаратов, они ужасно возмутились, сказали, да как же так, как бы на основании чего это вообще, и вот спешно отозвало это заявление, то есть оно извинилось из своего представителя, опубликовало на сайте информацию о том, что не надо бояться ибупрофена, все с ним в порядке. И, конечно же, такие истории, да, знаете, как в таких условиях военного времени какие-то слухи ползут слишком быстро, и вот слово не воробей. Поэтому, да, очень часто, к сожалению, из-за этого страдают люди, потому что они дезориентированы этим отсутствием, ну, вот такой вот некой директивной однозначной информации.
Ну вот из-за отсутствия какой-то директивной однозначной информации в результате таких вот слухов чеснок, лимон, мед и имбирь резко взлетели в цене. Имбирь тот вообще просто до каких-то колоссальных значений, и можно было по нему, там много шуток ходило, что не те акции покупали, надо было не нефтедобывающих компаний, а имбирепроизводителей. Вот насколько профилактика чесноком, лимоном, медом и имбирем действительно эффективна? Или это, ну, очередной ажиотаж на пустом месте?
Да, к сожалению, это ажиотаж на пустом месте, насколько я могу судить по научным данным. Дело в том, что как имбирь, так и мед, так и лимон, и чеснок, конечно же, они даже при обычной простуде, которые, как известно, также вызывают более безобидные родственники нашего нового коронавируса, старые коронавирусы, даже при обычной простуде они не доказали никакую эффективность как в профилактике, так и в ее лечении. То есть, ну, не стоит, как сказать, не стоит. Конечно же, если вам так спокойнее, вы можете их использовать с удовольствием, пить чай с имбирем или с лимоном, просто потому что вам это нравится, у вас как-то это ассоциируется с выздоровлением, по вашему личному мнению. Но, конечно же, платить какие-то безумные деньги за вот эту народную медицину не стоит. Почему? Ну, опять же, да, во-первых, потому что против обычных коронавирусов это не работало. Очень сложно предположить, с чего бы оно будет работать против нового коронавируса. С таким же успехом можно там кетчуп, горчицу и майонез есть и думать, что это поможет. Но в целом мне, конечно, понятна эта логика, ну, то есть логика продавцов, которые взвинтили цены в ответ на растущий спрос, это одна история. История не очень типичная, как мне кажется. А логика людей, которые хватаются за соломинку и, в принципе, в условиях тотальной неопределенности пытаются делать хоть что-то знакомое им с детства, просто как в какой-то такой полурелигиозной вере, что это сработает, тоже мне понятно. И в этом смысле я не высмеиваю людей, которые практикуют какие-то безопасные методы вот такого якобы самолечения, самопрофилактики. Если это не вредно для здоровья, то но человеку от этого спокойнее, он как бы находит чем себя занять. Пожалуйста, можно настойки готовить какие-то домашние, употреблять их. Но это никак такого общественного значения не имеет, просто потому что, конечно же, если бы это было действенно, это бы все написали во всех авторитетных рекомендациях. Ни у кого сейчас нет заинтересованности в том, чтобы скрыть от своих граждан информацию о пользе тех или иных веществ или каких-то продуктов.
Ну вот вы сейчас упомянули полурелигиозный такой аспект. Есть аспект религиозный. Не секрет, что корова является священным животным в Индии. И индусы, между прочим, считают, простите, мочу этого животного абсолютно целебным таким эликсиром жизни практически. Я уверена, что при лечении коронавируса он тоже помогает. Метод бесплатный, метод доступный. Коровы у них там ходят совершенно вольготно по улицам городов. В любой момент подставил стаканчик, опрокинул его, и вот ты здоров. Вот как вы к таким историям относитесь? В общем-то, уринотерапия достаточно распространенный метод, я бы сказала.
Да, он распространенный, более того, не в отношении даже коров, да, а в отношении человеческой мочи, которую принято использовать для каких-то припарок, примочек и употреблять внутрь. Да, это не новая история, конечно же, она тоже имеет большую-большую длинную историю. Видите, очень многие народные методы действительно пришли к нам и сохранились из тех времен, когда реально ничего лучше-то и не было. То есть люди придумывали все эти подходы не для того, чтобы вот, как бы, поиздеваться над собой и ближними, а потому что действительно не было никаких других альтернатив надежных. И люди начинали усматривать какую-то связь между тем, что они применяют тот или иной метод, а потом, например, выздоравливают. То есть, знаете, как в той шутке, что простуда, да, без лечения проходит за 7 дней, а с лечением за неделю, так же и здесь. Как бы после не всегда означает следствие. Если человек пил, например, мочу и в итоге поправился, он, конечно же, думает, что именно поэтому он поправился, а вовсе не потому, что просто организм его имеет способности к регенерации. Что я хотела сказать еще про уринотерапию? А даже человеческая моча, как уже сейчас доказано, не стерильна. То есть ее небезопасно употреблять внутрь, ну и не очень безопасно прикладывать к ранам. Что вы говорите о коровьем моче и, в принципе, о любых вот таких вот каких-то лекарствах, якобы произведенных из животных, чем это опасно? Да, собственно, тем же, чем сам коронавирус, который пришел к нам от животных, как и многие другие известные заболевания. То есть у животных есть много различных бактерий, вирусов, они являются как бы их хозяевами, которые потенциально могут быть очень опасны для человека. Это касается и коров. То есть от коров, если я ничего не путаю, мы, по-моему, то ли кость, то ли оспу когда-то подхватили. То есть это было оспа, да, наверное, да, занозное заболевание, которое перекинулось на человека. И это не означает, что если вы там употребите коровью мочу, после этого вы обязательно чем-то заразитесь. Но, тем не менее, риск вот просто почувствовать себя хуже определенно есть. И в ситуации, когда гораздо более надежные и безопасные антисептики, гораздо более надежные и безопасные лекарства для симптоматического лечения вирусных инфекций, того же коронавируса, существуют. То есть я, в принципе, да, не очень понимаю, зачем бы к этому обращаться. Может быть, в Индии действительно есть такая потребность, потому что там с медициной похуже, хотя современная индийская фармацевтическая промышленность одна из самых сильных в мире. Я, в общем, не думаю, что есть хоть какой-то повод, в общем, увлекаться такими вещами.
Еще немножечко о животных. Некоторые опасаются, что домашние животные могут являться переносчиками коронавируса. То есть сами не болеть, а награждать своих владельцев. Особенно там собачки, которые часто выходят гулять. Если кошечки-то, они большей частью городские дома сидят, то собачки-то все равно по улицам бегают, да, их все равно выгуливают. Вот здесь насколько стоит владельцам домашних животных действительно опасаться за свое здоровье из-за наличия вот любимцев в доме?
Насколько мне известно, опять же, известно по опыту тех стран, где уже пошла эпидемия на спад, не доказана до сих пор связь того, что от домашних животных может передаваться вирус, и, соответственно, они могут становиться его распространителем. Ни в одних рекомендациях для пациентов по профилактике коронавирусной болезни я не встречала информации о том, что запрещено, скажем, там, контактировать с собственными или с чужими животными. Таких данных нет. У нас не закрыты никакие фермы, никакие питомники именно в связи с такой биологической опасностью. Этого ничего не замечено. Следовательно, скорее всего, здесь ответ отрицательный. Другое дело, что, в принципе, опять же, говоря о собаках, собаки не самые безопасные с точки зрения здоровья человека существа. Если у вас в привычках есть там очень-очень тесно взаимодействовать с своей собакой, давать ей облизывать ваше лицо или что-нибудь такое, вы должны помнить, что это само по себе чревато и паразитарными заболеваниями, и некоторыми инфекциями. И очень важно в таких ситуациях, да, и мыть лицо, и руки, и в целом следить за тем, чтобы, да, собака не приближалась к каким-то помойкам, например, там, не ела какую-то еду на улице непонятного происхождения. Но это уже не имеет отношения к коронавирусу, то есть здесь важно не впадать в какую-то такую паранойю и совсем уж бояться всего на свете. То есть это тот случай, когда, да, самый страшный зверь для одного человека — это другой человек. Другие животные тут, в общем, не участвуют.
Спасибо огромное, Ольга. А я напомню, с нами на связи была медицинский журналист, автор книги «Коронавирус. Как защитить себя» Ольга Кашубина.
Интервью на радио «Спутник».